Ленин узнает о революции. Однако не складывать же бездеятельно руки. А что если прямо самим, безо всяких швейцарцев, да взбунтовать швейцарскую армию? И вырос такой замысел. Написать листовку: «Разожжем революционную пропаганду в армии, превратим опостылевший гражданский мир в революционные классовые действия, но в абсолютной скрытости». За это можно сильно пострадать, из Швейцарии выпрут. А подписаться швейцарская группа циммервальских левых, пусть думают на кого-нибудь из них, хоть на Платона, и распространять стороной, как бы не от себя. Инесса быстро переведет на французский. Тогда абсолютно секретно. Сжигая черновики. А почта писем не проверяет, убедились. Стали делать. Но отсюда новый замысел. А не составить ли опять-таки нам самим, а подписать от других такую листовку? Поднять весь европейский пролетариат на всеобщую стачку 1 мая. Отчего бы нет? Неужели пролетариат не отзовется? А в разгар войны какая-то была бы силища, какая демонстрация, а от стачки, смотришь, сами собой начнутся и массовые революционные действия. Одна хорошая листовка, и поднята вся Европа, а? Только надо спешить. До 1 мая не так много времени. Скорее переводить на французский, скорее сдавать, скорее рассылать. И совершенно конспиративно. Но не успела всеевропейская стачка хорошо обдуматься. Только еще готовили переводы листовки, пришло внезапное письмо от Калантайши, вернувшейся из Америки в Скандинавию. И к пороху новый огонь. Оказывается, раскол на съезде шведской партии. Какая внезапная удача! Да как же было забыть своих верных циммервальских соратников? И какие же там у шведов в головах сейчас, наверное, разброты, путаницы дьявольские? Как же бы повлиять? Как помочь? Осветилось. Так вот она где задача ожидаемая, самая важная и благородная. Не в Швейцарии надо революцию делать, а в Швеции. Оттуда начинать. И весь этот временный пессимизм, и ту опущенность рук, какие овладели после неудач с дрянными, бесхарактерными, безнадежными швейцарскими левыми, перехлестнуло теперь радостным нетерпением поджечь Европу с севера. А сроки остались короткие, а дел уйма, а переписка через Германию идет с затруднениями. Но энергичная, деятельная, осмысленная борьба. Возродилась жизнь. Новым смыслом осветились сумрачные своды цюрихских церковных читальных залов, газетные кипы и шершавые брошюрки в Центральштеле. К 1 мая – листовку. К 12 мая – тезисы и спеца. Все силы на европейскую стачку и на шведский раскол. Только над молодежью и стоит работать. Нам уже никогда ничего не сделать и не увидеть. Но им еще взойдет багровое солнце революции. 2 марта Ленин кончал дома обедать. Вдруг стук. Бронский. Что-то не вовремя. Вошел и, не садясь, в своей вялой манере, как он всегда, меланхолически немножко. Вы ничего не знаете? А что? Да в России революция, будто бы. Пишут. Еще манера у него, никогда голоса не повысить, растяжка это как от неуверенности. Поднял Ильич глаза от тарелки с вареной говядиной, суп уже доел, посмотрел на Тихого Бронского. Не больше было впечатления, чем сказал бы он, что килограмм мяса подешевел на 5 раппенов. В России? Революция? Чушь какая! Откуда это известно? Ел дальше, резал кусок поперек, чтоб и мясо, и жир. Откуда ни с того ни с сего? Такое ляпнут. Макал куски в горчицу на отвале тарелки. Еще неприятно, когда сбивают еду, не дадут спокойно. А Бронский стоял, не снимая пальто, и шляпу мокроватую фетровую, которую очень берег, мял. Это для него уже было большое волнение. И Надя по бокам своего сероклетчатого платья провела руками, как вытирая. Что это? В каких газетах? Где вы читали? Телеграммы из немецких. Ну, немецкие, да про Россию врут. Доедал спокойно. О России в европейских газетах писали скудно и всегда перебрано. Не имея своих верных сведений, с трудом надо было оттуда истину отделять. А письма из России почти не приходили. Приходилось Россию упоминать в докладах, но не больше, чем Парижскую коммуну, которой давно уже не было на свете. И как же именно там сказано? Бронский пытался повторить. и по обычному свойству большинства людей, а профессиональному революционеру стыдно, не мог повторить не только точных выражений, но и точного смысла. В Петербурге народные волнения, толпы, полиция, революция победила. А в чем именно победа? Министры в отставку ушли, не помню. Да вы же сами читали. А царь? Про царя ничего. Про царя ничего? А в чем же победа? Чушь какая. Может, Бронский и не виноват, а само сообщение такое неопределенное. Надя перебирала в рубчике на груди заношенное платье, еще заношенное от малого света в комнате. На улице моросил дождь с утра. А все-таки что-то есть, Володя. Откуда? Откуда? Обычная буржуазная газетная утка. Раздувание малейшего неуспеха у противника. Сколько раз за эту войну все вот так раздувалось? Разве о революциях так узнают? Вспомни Женеву, Луначарских. Шли январским вечером с Надей по улице навстречу Луначарские, радостные, сияющие. Вчера, 9-го, в Петербурге стреляли в толпу, много убитых. Как забыть его, ликующий вечер русской эмиграции? Помчались в русский ресторан, все собирались туда, сидели возбужденные, пели. Сколько сил добавилось, как все сразу оживились. Длинный Троцкий, еще вытянув руки, носился с тостами, всех поздравлял, говорил, что едет немедленно. И поехал. Ладно, чаю давай. Или не пить? Идти опять в читальню и продолжать регулярную работу, кажется, тоже не получится. Что-то все-таки зацепилось, мешает. Надо бы выяснить, какая-то помеха всем планам. Но газеты с сегодняшними телеграммами будут в читальнях только завтра. А на Бельвю в окне Neue Zürcher Zeitung вывешиваются экстренные. Ладно, сходим. Надя еще мало выходила после февральского недавнего бронхита и осталась дома. А Ильич натянул тяжелое старое подчиненное пальто, насадил старый котелок, как на болванку, пошли. Здесь жил поэт Георг Бюхнер на соседнем доме. Сырым узким переулком, где рыхлый намоклый снег еще не вытаивал у стен, быстро пошли под гору, сокращая переулками и туда ближе к Бельвю. По швейцарской манере все ходили с зонтиками, еле разминаясь в переулках, чуть не выкалывая друг другу глаза. Но Ленин не любил его таскать. Когда пригодится, а когда нет. Да и старое все на себе не жалко. Шел и Бронский так. В витринах нашлось примерно, как говорил Бронский. Только министры будто бы арестованы. Арестованы? Еще у власти члены Думы. А царь? Ни слова о царе. Так ясно тогда, что царь на свободе, с войсками, и сейчас задаст им баню. Если вообще это все не брехня. Да нет, такое невозможно в сегодняшней России. И у витрины не толпились, кроме них двоих и не было никого. Мелкий дождь моросил на площадь, на озеро. Равномерно было заволочено все над озером, и в молочно-сизой пелене Ютлиберг по ту сторону. Ехали извозчики с темными верхами, равномерно шли зонтики темные. Какая там революция? А все-таки бы выяснить до конца. Пошли на Хаймплац в газетный киоск. Может быть, что-нибудь попадется. Газет Ленин никогда не покупал, но для такого случая можно было из партийной кассы. Однако простодушный киоскер признался, что ни в одной ничего такого нет, и ни одной не купили. Оборвать этот вздор, идти в читальню и работать. А Бронский расслабился, потерялся и готов был, кажется, теперь не отставать, таскаться по улицам или ждать под дождем у витрины следующих телеграмм. Размывчивость людей без направления. Отчитал его и расстался. И опять, тысячу раз пройденными переулками, не замечая ни домов, ни витрин, ни людей, пошел к кантональной читальне. Но перед самыми стрельчатыми окнами замялся. Что-то не пускало. Как будто должен был в двери застрять. Как будто разбухло что-то внутри за эти полчаса и не пускало. Между тем дождь прекратился. Постоял, сердясь. Конечно, мог себя заставить и мог бы до вечера высидеть. А? Прямая ясная работа звала для шведов. А? Отвлекло вот не кстати. И выписки марксизма государства, а не шлось. Напротив, вывернулась чужая, несвойственная, даже преступная мысль – пойти в русскую читальню. Гнездо эсеров, анархистов, меньшевиков и всякого просто русского сброда. Как гнездо змей старался его миновать всегда, не ходить на Кульманштрассе, не дышать этим воздухом, никого не встречать, не видеть. А сейчас подумал, ведь там, наверное, собираются. Знают, не знают, а говорят, поговорят. Что-то можно услышать, своего не сказать, а что-то выведать. И, нарушая все свои правила, но подтягиваемый в это отвратительное место, пошел. Кульманштрассе была совсем не рядом. Надо было заметно взять вверх по горе. Пошел. Действительно, в небольшую натопленную комнату набилось уже человек 20 с холодной сыростью и в сырой одежде. Кто сидел, а кто и не думал присесть. Но никто не молчал. Все сразу говорили, гудели, галдели, и общий рокот как волнами бил по комнате. Ну еще бы, российская любовь излить душу. Только в одном ошибся. Думал на него вскинуться, удивятся, встретят враждебно. Нет. Кто заметил его приход, кто не заметил, но все восприняли так естественно, будто он был здесь привычный гость. Ленин ответил кому-то, так что и не ответил. Прямо ни у кого ничего не спросил. Сел на край скамьи в углу комнаты, снял котелок и сидел, слушал, как он один умел, то подозреваемое выбирая, чего другие не слышали. Оказывается, никто не знал больше все тех же телеграмм. Только вот после 3 дней борьбы победила. После 3 дней кто-то принес. В этом был какой-то признак достоверности. Да, и ахали, уже совсем не сомневались. Не счел Ленин нужным вслух возразить. Что ж тогда эти 3 дня ничего не сообщали? В общем, никто ничего не знал больше телеграмм. Но множеством слов заливали все взаимное пространство вокруг этих сведений. Один, никогда его не видел, с обтянутым сбитым галстуком подбегал к тому, к другому, хлопал руками, как петух, крыльями и не договорил, и неразборчиво дальше. А одна высокая только знала, нюхала букетик снежных колокольчиков. Кто что ей не скажет, она только качалась изумленно и нюхала. Презрение ощущал Ленин к этим разглагольствованиям, будто бы революционеров, как они звонко рассуждали о свободе и революции, нисколько не охватывая всех шахматных возможностей, при каких эти события умеют идти, и какие враги, и как ловко умеют их перехватывать на ходу и даже при начале. Рассуждали, как о всеобщем празднике, будто уже все произошло и случилось. А что случилось? А что надо, чтобы случилось? Кто из них понимал? Но что делает царь? И какая контрреволюция идет на Петербург? И как уже, наверное, трусит Дума и спешит сговориться с реакцией? И как еще слабые неорганизованные пролетарские силы? Об этом не думали. Этих ответов и не искали. А вдруг все, как будто примирясь и забывши межпартийные разногласия, эти оживленные дамы с лентами вокруг шляпок несли друг другу какую-то радостную околесицу. И вот час за часом, уже перестав ощущать себя вынужденными жителями Швейцарии, но единорусскими, строили единороссийские, беспочвенно российские догадки, как теперь всем вместе добираться скорее в Россию. Ну! С этими амикошонскими ухватками и маниловскими проектами совались и к Ленину. Подсаживались, одни зная, кто он, другие не зная. Тут была и неполитическая публика. Смотрел он, сощурясь, на этих рукомахальщиков, пьяных без вина, на этих дам щебечущих, никому не ответил резко, но и ничего не ответил. Они вот что придумывали. Всем эмигрантам теперь объединиться без различия партии, мелкобуржуазные головы, набитые трухой, и создать общешвейцарский русский эмигрантский комитет для возвращения на родину. И как-то возвращаться. Но как, никто не знал. А предлагали всякое. И даже сегодня на вечер уже созывали подготовительную комиссию. Возвращаться, когда неизвестно, что там делается. Может быть, уже у всех стен расстреливают революционеров. Снаружи добавлялось еще людей, но не идей. И все друг у друга опять проверяли новости. И опять же никто не знал больше ни слова. И от пустопорожней их болтовни Ленин вышел так же малозаметно, как и вошел. На улице не только не было дождя, но посветлело. Облака сильно поредели. Подсыхало, а холодно так же. Пошли ноги быстро вниз в сторону библиотеки и домой. Правильно было пойти бы домой. Вообще теперь неизвестно, куда бы пойти. Остановился. Лишь 2 часа назад к обеду так было все ясно. Раскалывать шведскую партию и что для этого надо читать, писать и делать. Но вот пришло со стороны недостоверное, невероятное и ненужное событие. И как будто даже не задело, не столкнуло, а вот уже сталкивало. Уже отвлекало силы и ломало распорядок. И вернуться в библиотеку оказалось нельзя. И домой не хотелось. Как-то стало с Надей за последний год скучно все обговаривать. Растяжно и важно она произносит в ответ уж такое ясное, что и произносить не надо. Никаким откликом свежим, оригинальным не мог он себя на ней поправить. А подтягивали ноги на то, чтобы походить. Но и не по улицам, надоели, видеть невозможно. А не подняться ли на Цюрихберг? Уже вот рядом. Чуть ветер поддувал, холодный, но не сильный. Дождя не только не будет, но еще светлело. Вот-вот и разорвет. В пальто, почти просохшем в читальне, Ленин пошел теперь круто вверх. В горах и ноги разряжаются, и мысли устанавливаются, что-то можно понять. Чем круче, короче переулок, тем быстрее туда, наверх. Ноги были сильны, как молодые. Спешили мальчишки туда же за спинными ранцами с послеобеденных занятий. Ильич от них не отставал. И задышки не было, и сердце выстукивало здорово. Все бы так, но голова. Но голову носил Ленин, как драгоценное и больное. Аппарат для мгновенного принятия безошибочных решений, для нахождения разительных аргументов. Аппарат этот, низкой мстительностью природы, был болезненно и как-то, как будто разветвленно поражен, все в новых местах отзываясь. Вероятно, как прорастает плесень в массивном куске живого хлеба, мяса, гриба, налетом зеленоватой пленки и ниточками, уходящими в глубину. Как будто и все еще цело, и все уже затронуто, невыскребаемо. И когда болит голова, то не всю ее ощущаешь больную, но такими отдельными поверхностями и ниточками. Можно думать так, болит, как у всех. Выпить порошок, боль пройдет. Но если подумаешь иногда иначе, что болит особенным образом, невозвратимо, что порошок только обман на несколько часов, а там прорастает глубже ниточками, то стискивает ужас. Вырваться невозможно. От этой головы отделаться некуда. Все в мире ждет твоих оценок и решений, все в мире можно направить твоей волей, а сам ты уже стиснут, и вырваться невозможно. Здоровое сердце, легкие, печень, желудок, руки, ноги, зубы, глаза, уши, перечисляй и гордись. Но перед природой, как перед неумолимым зорким экзаменатором, ты что-то пропустил в перечислении. Да всего не перечислить, а болезнь уже заметила пропуск и тайными лазейками разрушения поползла, поползла. А достаточно всего одной червоточины, чтобы развалить всю статую здоровья. И этим ослаблялось сожаление об их размолвках, недоумениях, все почему-то непоправимее, когда усиливаешься сблизить. За год можно и отвыкнуть. Инесса нужна была ему. Нужна, но так ли нужен ей он? Из такой близи и не приехать за год? Да, конечно, с кем-то, но полумертвым примирением окутывало. От кантонального госпиталя он поднимался на горной частью, витыми подъемами, где швейцарские бюргеры побогаче, карабкаясь над городом, ближе к лесу и небу, с обзором на озерные дали, выстраивали себе особняки, маленькие дворцы буржуа. Каждый придумывал, как украситься. кто фигурной кладкой, кто изразцовыми плитами, кто шпилем, кто воротами, верандой, каретной, фонтаном, или назвать горной розой, гордевией, нисеттой. И подымались дымки из труб, конечно, камины топили для уюта. Это устроение своей красоты и удобств, отгороженное заборами, решетками, нотариальными актами и удобными швейцарскими законами, повыше, отделясь от массы, отдавалось в груди взбурливающим раздражением. О, как бы лихо привалить сюда снизу толпой! Да погромить эти калитки, окна, двери, цветники камнями, палками, каблуками, прикладами винтовок! Что может быть веселей? Неужели настолько погрязла, опустилась масса обездоленных, что уже никогда не поднимется на бунт, не вспомнит пылающих слов Марата? Человек имеет право вырвать у другого не только излишек, но необходимое. Чтобы не погибать самому, он имеет право зарезать другого и пожрать его трепещущее тело. Вот это славное якобинское мироощущение никак не проснется в пролетариате Лакейской республики, потому что падают куски со стола господ, подкармливают, и паутиной опутывают его гриммовские оппортунисты. А в Швеции? А что теперь в России? В России многое могло бы быть, да некому направить. Уж, наверное, сегодня там и проиграно все, и топят в крови, но из телеграмм узнается только послезавтра. Не потому, что на гору выше, а потому, что прояснивалось, становилось все светлей. Под ногами уже сухи были чистые, никогда не в пыли, не в грязи, гладкие вбитые камешки тротуаров и мостовых. От колеса проехавшего экипажа, если и брызнет из лужи, то чистой водой. На улицах горного склона много деревьев, а выше гуще, а выше лес. Тут уже и просто гуляли, не по делу шли. Одна, другая прошла буржуазная, чинная, медленная пара с собранными зонтиками и с собачками на ремешках. Потом две старых дамы, самодовольно громко разговаривая. Еще кто-то. Наслаждались своими кварталами. Тут разрежение было от прохожих и разрежение ото всей жизни. Уже под самым лесом одна улица шла ровно по горе, не спускаясь, не поднимаясь. Она выходила на смотровую площадку, огороженную решеткой. И отсюда положено было, впрочем, через ветки деревьев и снизу, любоваться дальним видом озерной губы и всем городом в сизой дымке низины, шпилями, трубами, синими двойными трамваями, когда они переходили мосты. И сюда же всплывал от однообразно серых церквей опять этот механический, металлический, холодный звон. И бульварчик тут был, под большими деревьями, гравийный, со скамейками, а всего-то в 10 шагов, всего и ветчик к одной единственной могиле, для нее и устроенной. Когда бывали с Надей на большом овальном Цюрихберге, то поднимались с других улиц и в другие места, а сюда не забраживали. Подошел теперь к этой могиле на высоком обзорном месте. Высотой от земли по грудь стояла надгробье из неровного корявого серого камня, а на вдавленной в камень металлической гладкой плите было выбито «Георг Бюхнер умер в Цюрихе с неоконченной поэмой «Смерть Д'Антона». Даже не сразу понялось, откуда-то это известное имя – Георг Бюхнер. Но все известные ему были социал-демократы, политические деятели, а поэт? Кольнуло, да, сосед. Жил Шпигельгассе 12, рядом, стена к стене, три шага от двери до двери. Эмигрант. Жил по соседству. И умер с неоконченной смертью Д'Антона. Чертовщина какая-то. Д'Антон оппортунист, Д'Антон не Марат. Д'Антона не жалко, но не в нем и дело. А вот сосед лежит. Тоже, наверное, рвался вернуться из этой проклятой, сжатой, узкой страны. А умер в Цюрихе. В кантон-шпитале. А может быть, вот так же болела голова, болела. Что, правда, делать с головой? Со сном? С нервами? И что вообще будет дальше? Не может одного человека хватить на борьбу против всех, на исправление, на направление всех. Скребущая какая-то встреча. Весь Цюрих, наверное, четверть миллиона людей, здешних и изо всей Европы, там внизу густились, работали, заключали сделки, меняли валюту, продавали, покупали, ели в ресторанах, заседали на собраниях, шли и ехали по улицам, и все в разные стороны, у всех несобранные, ненаправленные мысли. А он тут стоял на горе и знал, как умел бы их всех направить, объединить их волю. Но власти такой не было у него. Он мог тут стоять над Цюрихом или лежать тут в могиле. Изменить Цюриха он не мог. Второй год он тут жил, и все усилия зря. Ничего не сделано. Да и что за рабочий класс у них? Бернская квартирная хозяйка, гладильщица, пролетарка, узнала, что они мать в крематории сожгли, не хоронили, не христиане, выгнала с квартиры. Другая, только за то, что они днем электричество зажгли, Шкловским показать, как ярко горит, тоже выгнала. Нет, их не поднять. Что ж может сделать пяток иностранцев с самыми верными мыслями? Обернулся с бульвара и пошел круто вверх, в лес. Облака редели, даже до нежных светло-желтых. Можно было угадать, где сейчас вечернее солнце. Вот и в лесу. Не разделанный, а где и с аллейками. Вперемешку с елями какие-то сизо-беловатые стволы. Ни берез и ни осин. Мокрая земля густо застелена старой листвой. Тут и грязно, и поскользнешься. Но в альпийских ботинках, нелепых, на городском тротуаре здесь как раз хорошо. Круто поднимался с напряжением ног. Был один. В сырости и по грязи аккуратные пары не гуляли. Останавливался отдышаться. На голых деревьях черно мокрели еще пустые скворечники. Нет подъема трудней, чем от нелегальности к легальности. Ведь не случайное слово «подполье», себя не показывая, все анонимно, и вдруг выйти на возвышение и сказать: «Да, это я! Берите оружие, я вас поведу!» Почему так трудно и дался пятый год? А Троцкий с Парвусом захватили всю российскую революцию. Как это важно – прийти на революцию вовремя. Опоздаешь на неделю и потеряешь все. Что сейчас Парвус будет делать? Ах, надо было подружественнее ответить ему. Так ехать. Если все подтвердится, ехать. Вот так сразу все бросить и по воздуху перелететь? Нет. Теперь-то и нужно проявить величайшее недоверие и осторожность. Так и пошел бездорожным сухим хребтом по бурой траве, по сухим веткам. Тут на горе часто лазают белки, а иногда и молоденькие косули, величиной с собаку и больше, вдали перемелькивают, дорогу перебегают. На высоте и в тишине, в чистом воздухе откладывал от головы, снимал давящий обруч. Все раздражения, все раздражающие люди отпадали, забывались, внизу остались. Тяжелая была последняя зима, сильно измотала. С таким напряжением жить нельзя, поберечь бы себя. А для чего беречь? Если ничего не делать, к чему и беречься? Но и так долго не проживешь. Неважно с головой, плохо. Хребтик, по которому он шел, обрывался к поперечной гравийной дороге. А, знакомое место, обелиск. Тропинка спускала туда. Это был памятник о двух сражениях 1799 года за Цюрих между революционными французами и австро-русской реакцией. Против обелиска Ленин присел на сырую скамью, устал. Да, правда, стреляли и здесь. Страшно подумать, и здесь были русские войска, и сюда дотянулась царская лапа. Ровный цокот копыт по-твердому донесся сверху из-за горба дороги. И тут же из темного леса в послезакатной уже неполноте света показалась женская шляпа, притянутая лентой. Затем сама женщина в красном, и светло-рыжая лошадь. Лошадь шла шагом. Женщина сидела струнно, и что-то в ее манере держаться и голову держать. «Инесса!» Вздрогнул, увидел, поверил, хотя никак было невозможно. Ближе нет, конечно, а чем-то похоже. Как себя сознает и держит сокровищем. Из темной чащи выехала красная, ехала в сыром, чистом, беззвучном вечере. Да тут главной красавицей сознавала себя лошадь. Из светло-рыжей, даже желтая, лощеная, уборно зауздана, переборчиво ставила стаканчики копыт. А всадница сидела невозмутимо или печально, смотрела только перед собой под уклон дороги, не покосилась ни на обелиск, ни на дурно одетого, внизу к скамейке придавленного в черном котелке гриба. И он просидел, не шевельнувшись, разглядывал ее лицо, черное крыло волос из-под шляпы. Если вдруг освободить мысли от всех необходимых и правильных задач, ведь красиво, красивая женщина. Покачивались плечами, или в талии не сама она, а лишь сколько качала ее лошадь, и стременем приподнимала носки сапожков. Она проехала вниз, там дорога завернула, и только еще копытный перебор доносился немного. Проехала, еще что-то отобрала и увезла.